Еще раз мы читаем этот текст в Евангелии Луки, 2 глава, с 29 стиха. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Аминь». Как мы обращаем внимание сегодня, что все размышления воскресного дня об этом удивительном библейском событии. И очень хорошо, что календарь совпал на воскресный день. Было бы нас столько, сколько воскресенья сегодня, трудно сказать. Я хочу прочитать такой исторический, может быть, сделать такую справку. Когда все-таки начался или когда было начало празднования Сретения Господня? И вот что говорит история, что праздник Сретения Господня начали отмечать в Иерусалиме в IV веке, как завершение 40-дневного цикла после Рождества. Изначально он не был торжественным, но уже в VI веке император Юстиан приказал праздновать его как великий, на двудесятый день по всей империи. То есть это похоже, что это был такой, знаете, государственного уровня праздник, если сам император издал такой указ. Что удивительно, мы живем вот в наше время, и праздник Сретения в основном отмечает только восточное христианство. Мы нигде, наверное, так уже не услышим вот о том торжестве, которое было в начале новозаветней эры, вот в истории, о которой мы с вами сейчас отмечали немножечко. Я думаю, что особенность этого дня, его никак нельзя назвать не праздником, это праздник. Праздник нашей души, ведущий нас к тому воспоминанию, каким удивительным образом произошла наша с вами личная встреча со Христом. Особенность этого дня, праздника, в том, что судьба одного человека отразилась на последующие времена для многих христиан, как и для нас вот сегодня в лице поместной церкви. С одной стороны, этот праздник как пример или пример Симеона, его благочестивой жизни для нас как пример подражания, как испытание самих себя, насколько мы благочестивы пред Господом. Потому что слово «благочестие», оно говорит само за себя. И если о Захарии и Елисавете, священника Захарии, упоминается, что они оба были благочестивы, поступая по всем заповедям и законам, то насколько я вот так вот сидел и думал, насколько я, вот подражаю ли я вот этому состоянию, являюсь ли я вот этим человеком благочестивым, задаюсь вопросом. С другой стороны, каким удивительным образом через откровение старцу Симеону была открыта не только причина отсрочки его от смерти, но в этом особое откровение будущности в лице того, кого он взял на руки. И мы читаем еще раз, «Который ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Рождение, приход нашего Господа в этот мир, он, если читаем и внимательно вообще первые вот эти две главы Евангелия от Луки, мы можем увидеть, что прежде всего в ангельском мире произошло изменение, понимание. И понимание в том вообще, какова роль человека. Когда-то Давид писал в одном псалме: «Немного ты умолил его», то есть человека, нас перед ангелами. «Немного, славою и честью», там написано, «ты увенчал его». Я думаю, что возможно, мы можем рассуждать, у ангелов произошли такие, знаете, возникли вопросы, что есть человек, какое значение наше, как твоих слуг, и человек, которого ты сотворил из праха земного. И вот книга Евангелия от Луки повествует нам, что в ангельском мире произошло изменение. Мы не знаем с вами, Господь ли дал указание им прийти и воспеть пред пастухами эту рождественскую песнь, или у них самих произошли эти чувствования, как мы здесь читаем. И сказал им ангел, это мы читаем вторую главу, с 13 стиха можно так прочитать, «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение». То есть мы допускаем мысль, что, возможно, когда они увидели, что родился таким удивительным образом Бог в лице человеческой плоти, они воспели вот этот псалом неописуемой радости, отражающий вот всю ту полноту торжества. Насколько мы сегодня, воспринимая это, внутри себя торжествуем об этом, братья и сестры? Мы в календарной нашей такой традиции отмечаем вот эту последовательность всех этих библейских праздников, если сказать в общем. И вот уже позже, где-то в 60-м году, апостол Петр будет писать в своем послании, в первом послании, которое было обращено к рассеянным, как он здесь говорит, то мы читаем в первой главе такие слова. «К всему-то спасению» с 10 стиха, «к всему-то спасению относились изыскания, исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». То есть Петр задавался вопросом, наверное, вопрос на вопрос, и он говорит, пророки исследовали, ожидали, на какое время. И ангелы, как здесь если этому тексту вот так последовательно отнестись, они до сих пор задаются вопросом, во что желают проникнуть ангелы. Братья и сестры, насколько мы сегодня хотим проникнуть вот в этой полнотой этого необыкновенного события в жизни одного человека, сыгравшего колоссальную роль в сердцах многих и многих. И вот старец Симеон удостаивается такой чести взять на руки крохотное дитя и сказать эти прекрасные слова: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, к свет просвещения язычников и славу народа твоего Израиля». Мы уже слышали, насколько мы сегодня чаем или ожидаем встречи со Христом. Насколько мы сегодня живем этой мыслью избавления нашего от этой ветхой природы, от всего того гнетущего нас каждый день, когда мы читаем эти новости. И если обратить внимание, нет ни одной положительной такой нотки благочестивой информации. Все только говорится о проблемах, о катаклизмах, о состоянии взаимоотношений людей. Поэтому состояние сегодня церкви должно быть подобно Симеону. Чаяние освобождения, чаяние встречи со Христом, независимо от нашего возраста. И старец Симеон удостаивается такой чести взять на руки это крохотное дитя. Когда у нас была последняя молитва над малышом, это на самом деле было, вот когда берешь малыша на руки, и состояние, чтобы первое – это не уронить его, Потому что мама, руки мамы и папы – это руки близких, а ты берешь это крохотное дитя, чтобы воистину как помолиться. Если вы помните, молитва матери была: «Я отдаю это дитя», то есть я просто пересказываю то, что было озвучено, что это дитя родили для Господа. Вы знаете, на самом деле, не все мы сегодня рождаем детей для Него. Не все. И вот этот дух современного развращения, развращенности как таковой, он сказывается и на нас. На этой неделе произошла такая беседа о важности. И вообще, дети – это бремя или это радость? И вы знаете, вот в этой беседе открылась одна удивительная деталь. Одна многодетная семья, 16 детей. И один из этих, 15, простите, один из 15 умирает 40 лет. И вот задали вопрос маме: «Скажите, сестра Ирина, что для вас эти 15 детей?» И она сказала: «Мы рождали их для Господа». И когда наш сын 40-летний, один из сыновей, уходил в вечность, все наши дети помогали ему вот такой нежностью своего отношения, чтобы проводить его в небеса. Михаил Житков, помню, говорил: «Когда я хоронил отца и мать, было очень тяжело. А когда я хоронил своего собственного сына, не передать всей той тяжести внутреннего состояния». И вот здесь Симеон удостаивается этой великой чести увидеть, как он говорит: «И увидели очи мои спасение твое». Если Захария священник, будучи именно священством в таком положении, череды своей служил в порядке вот той череды, установленной еще от Давида, то Симеон имел вдохновение прийти в храм. То есть он получил это особое откровение, и в этом откровении было пророческое слово. Пророческое слово, чтобы воистину возвестить вот в лице этого младенца, этого маленького комочка, мы так скажем, будущность всего человечества. И он говорит: «Видели очи мои спасение твое». То есть пришло спасение всем народам. Всем народам. Наступила эра освобождения человека от закона греха и смерти. И уже позже Павел будет писать своим братьям-евреям о том, что именно Христос одержал эту победу, он лишил власти того, в руках которого была душа человека после смерти. Он об этом очень, так знаете, подчеркивает, что враг сатана был лишен этой власти распоряжаться душой человека после смерти. Помните, мы где-то несколько лет назад, если вспомните, мы рассуждали, что до прихода Христа все люди шли в преисподнюю, и в преисподней было 3 или 4 места душ человеческих. И вот с приходом Христа он получает эти ключи от рая и ада, распоряжается уже после прихода Христа распорядителем душ наших, является он. Он направляет душу человека, куда ему идти до воскресения из мертвых. Кому в ад, а кому в рай. И вот здесь Симеон пророчески видит и говорит, что «видели очи мои спасение твое». Друг дорогой, видишь ли ты сегодня своими душевными глазами спасение Божие? Увидь, обрати внимание. Симеон один из немногих, кто удостоился этой чести увидеть лицом к лицу того, через кого пришло это спасение. он подчеркивает и говорит, 32 стих, «свет к просвещению язычников». Это не тот свет, братья и сестры, который мы с вами привыкли, когда открываем глаза после сна, мы видим свет. Это не тот свет, которым мы пользуемся сегодня. Но тот свет, это свет, производящий изменения внутри человека. И когда-то Савл, будучи ревностным по фарисейским заповедям, был ревностным фарисеем, исполнял ревностно, искренне. И когда он гнал церковь, он думал, что он тем служит Богу. И вот Господь останавливает его на путях его жизни. Книга «Деяния святых апостолов», прочитайте 9 глава с 1 по 6 стих. Здесь не только свет, который просиял с неба и поразил его, что он даже ослеп. В этом свете было нечто особое. Особое в том отношении, что Савл задал вопрос: «Кто ты, Господи? Кто ты, что так вот ты меня останавливаешь?» Да, он слышал голос, что он «ты гонишь меня». И вот когда этот вопрос задал Павел и получил, уж будучи Павел, и получил ответ, братья и сестры, это мы с вами. Мы в процессе нашей жизни, когда нас Бог останавливает, мы задаем вопрос: «Подожди», или отвечаем: «Подожди, Господи, подожди, кто ты, Господи? Что тебе нужно от меня?» Наверное, может быть, так мы сказали бы ему. «Что ты хочешь?» И Савл, милостью Божию, сделал свой выбор. И мы знаем последующее благословение в жизни этого апостола язычников. Да, он был избранным сосудом, но он не знал до той остановки на пути в Дамаск. Как и мы, не знаем, но насколько мы чувствительны, когда Бог от чего-то останавливает нас или вообще останавливает нас. В чем именно вот это действие просвещения язычников? Оно выражено вот этим русским словом «просвещение». Апостол Павел писал о Ефесской церкви, выражая эту истину глубокой радости и говоря: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Мне думается, вот этот смысл, вот та суть этого просвещения – что мы были мертвы во грехах, но Бог оживил нас, изменил нас. В истории новозаветнего человечества было 6 эпох до нашего времени. И одна из них выпала на период реформации, которая началась в христианстве в середине XVI века. Реформация принесла изменения в историческую церковь, в том, что спасение не по делам, но по вере. И мы знаем из истории христианства о Мартире или Лютере, читаем, знаем о Яне Гусе, о многих других наших братьях, которым вдруг открылось, что спасение по вере. Но что удивительно, сатана воздвиг свою систему, систему своего просвещения. И вот история говорит, что в середине XVII века наступила эпоха просвещения. В чем суть этой эпохи? Характерной чертой являлось отрицание всякого божественного откровения, отказ от всего религиозного миропонимания. Слышите? И сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». безумство. И вот эта эпоха просвещения, она привела в этом же, в 17 веке, к французской революции. Эта эпоха просвещения привела к Октябрьской революции 1917 года в России. Вот она, рука просвещения врага душ человеческих, когда человек отказался от Бога, когда отрицать стал все божественное относительно истины Христовой. Известный французский философ Вольтер, он умирал страшной смертью. Он вообще был вероотступником и противником истины. И говорят, что он умирал страшной смертью. Известный, я не знаю, как правильно его характеризовать, только скажу фамилию, Карас Ярославский, который написал Библию для верующих и неверующих. Когда он умирал, он кричал: «Сожгите все мои книги!» Просвещение. То просвещение, которое принес Христос для нас, язычников, это истинное просвещение нашего сердца. Это истинное проникновение той благодати Божией, в которой мы сегодня с вами стоим и которой хвалимся. Потому что и Симеон увидел вот в этом пророческом, в этом младенце будущее всего человечества, которое просветит всякого жертвы Христа и которое даст прощение грехов и дар вечной жизни. Вот в чем суть. Вчера была выставка, посвященная 150-летию перевода Библии на русский язык. И кто был там, братья говорят, что были и противники. Что это? Что происходит иногда в нашем внутреннем человеке, что по упорству своему есть археологические, исторические подтверждения личности Христа как Сына Божия? Но, однако, внутренний наш человек может противиться этой истине. Сегодня насчитывают 2 миллиона христиан, чуть больше. Это указывает на просвещение нас, язычников. Сколько их было уже просвещено, то есть принявших Господа в свое сердце, веровавших во Христа, как в Сына Божия. Сколько их было за всю историю Церкви, известно только одному Богу. Но есть очень, мне думается, сильный текст в Священном Писании, говорящий нам о том, что время нашего просвещения закончится. И Павел писал в послании к римлянам в 11 главе 25 стих: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Богу известно это число. Он один знает, но этот текст говорит о том, что будет окончание этого периода просвещения язычников, спасение язычников, и произойдет исполнение, обещанное когда-то Аврааму. Есть такое, я бы так сказал, древнее обетование, когда Бог сказал через Авраама, Аврааму и нам через него сегодня. 22 глава книги Бытие, 18 стих: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Слышите, братья и сестры? И Павел будет писать в послании Галатам, что мы, уверовавшие в него, мы становимся детьми Авраама. Мы становимся сопричастны вот этому обетованию непосредственно, но Авраам или через Авраама Бог заложил это благословение на века, и мы сегодня с вами именно являемся не только свидетелями, но и участниками этого благословения. И смотрите, здесь эта фраза, которую Господь сказал Аврааму: «За то, что ты послушался гласа моего». Если мы с вами будем слушаться гласа Господня, то спасемся не только мы, но и весь дом наш. Так говорит нам Слово Господне. Это очень древнее обетование, и оно сегодня видимо глазами истории Церкви. И в этой истории Церкви мы должны сказать еще и еще раз, что неотъемлемой духовной связью мы связаны с народом Израиля. В этих обетованиях, данные через Авраама, первенца, именно первенца Божия, я имею в виду в лице всего народа, через которого именно и пришел Христос, и через которого, как Павел дальше будет писать во второй главе к Ефесянам такие слова, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу. Смотрите, какая благословенная часть нашей принадлежности Богу. Мы уже свои, мы уже святые, мы не чужие. Павел подчеркивает эту истину, особо соединяя нас с первенцем Божиим в ответственности друг за друга. Эти слова подтверждают нашу обоюдную принадлежность к Богу. И при окончании времени благодати для язычников мы с вами, евангельские верующие, веруем, исповедуем и знаем, что наступит тысячелетнее царство, когда Бог явит свою славу для первенца своего. В последнее время мы сталкиваемся с проблемой, что некоторые из нас не верят в это. Это неправильно. Это совершенно неправильно. Так говорит нам Слово Господне. Я просто прочитаю два текста, подтверждающие эти слова. Хотя очень много текстов в Ветхом Завете, в больших и малых пророках вы найдете эти ссылки на будущую славу народа Израиля. Я читаю первые три стиха пророка Исаии, 60 глава. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня зашла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Это маленькая часть вот того величайшего пророчества о славе Израиля. Я хочу прочитать еще один текст, имеющий отношение уже сегодня все ближе и ближе к нашему времени. Пророк Захария в 14 главе пишет следующее. Я прочитаю первые 5 стихов, потом с 8 по 11. «Вот наступает день Господень, и разделит награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчался в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, и весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним». Из 8 стиха. «И будет тот день, живые воды потекут Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Все эта земля будет, как равнина от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Анемиила до царских точил». Это истина, братья и сестры, что когда время язычников закончится, наступит время Израиля, слава Израиля, о чем и возвестил Симеон, когда он говорил такие слова: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Симеон читал книгу Танах, читал Писание, он знал пророчество, и, зная пророчество, он просил Господа о том, чтобы Бог избавил Израиль, и он получил этот ответ и сказал ему Господь: «Не увидишь смерти, пока не увидишь Христа Господня». Братья и сестры, мы все ближе и ближе к тому периоду, что не все и мы умрем, но все изменимся. Все ближе и ближе этот день нашего изменения. И последнее. Псалмопевцу Давиду было открыто это величие славы Божией, как он воспел в 97-м псалме такими словами: «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десницы, святая мышца Его, доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою, вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего». Все концы земли сегодня просвещены Евангелием, и мы все ближе и ближе, когда Бог явит славу народу своего Израиля. Аминь.